Слышишь?
Вы записываете курящего вообще сейчас, вообще, что происходит?
В смысле?
Ну, аудио.
Да.
И потом выложите, да?
Да.
Ты здесь сидел, слушал, У нас всех перевели сюда. Да. У нас есть один парень, Да. И он типа подходит и сказал, говорит, а можно я вообще прогуливаться на семинар, потому что надо курячку. Он спрашивает, а много у вас таких? Говорит, ночь. И говорит, окей, давайте курим. Значит, интересно. А ты меня здесь был? Разве?
Да, я смотрю.
И как тебе?
Ну, интересно, да, смотри. Он вообще крутит, вообще. Тоже надо тяжело.
Подожди. Эй! Здравствуй! Вполне себе.
Привет. Пропуск не готов, не знаешь?
Нет, я должен сегодня-завтра встретиться с начальством, получить бумагу подписанную для этого. У тебя ноутбук включен? Сейчас включу. Он уже записывает, что
ли? Да. Нифига. Мне еще надо бежать доверху и там поставить. Лишние 10 минут не потерять здесь.
Да,
написано здесь. Но за это вообще говоря, виза кричит глупо, поэтому... Короче, название, по-моему, как пугал все нормально. Скажем так, почти все.
Продолжение следует...
Угу. Я эту штуку свою взял, чтобы смотреть спики. Это значит. Да, вот такой вот вообще.
Ну, здесь стали, как они сидят. Вот это вот и дело, что было.
Перед уходом отправить гибернацию, он также дождался окончания процесса. Потому что надо это делать медленно и вообще неправильно.
Поэтому вот так вот. там у нас находится Вики, Бактрикер, в частности, там находится информация о списке рассылки, с использованием которого мы хотим взаимодействовать. И, господа соединившись к нам, добро пожаловать, подписывайтесь на список рассылки и участвуйте в обсуждении. Пока что там у нас непосредственно разработки нет, пока что мы там придумываем, что же мы будем писать и как мы будем писать. Вот. Мне сказали, что сегодня вам надо что-нибудь рассказать. Сказали это буквально в прошлый понедельник, который был вчера, как вы помните. Ну, собственно, поэтому я постараюсь вам рассказать что-нибудь, что получится. Я еще до конца не знаю, я постарался что-то набросать какой-то план. Посмотрим. Вот. Так мы решили что-то разработать. Во-первых, нам надо понять, что мы разрабатываем. В данном случае мы остановились на разработке многопользовательской сетевой игры в точке. Потому что, как я уже понимаю, даже на лекциях по математическим дисциплинам уже народ во всю сетевую сетевую конспектирует. Будет очень удобно параллельно все вместе участвовать в этом проектировании. Вот, ну, первым делом, когда мы решили что-то разрабатывать, я сейчас буду вообще рассказывать очень банальные вещи, но тем не менее, как показывает практика работы со студентами, студенты третьего курса этих банальных вещей почему-то не знают. Вот после того, как они немножко поучатся научных руководителей, они уже начинают что-то понимать. Но, к сожалению, первый-второй курс не дает студентам представление о том, как надо программировать, как нам разрабатывать программу. Так вот, когда мы начинаем разрабатывать какую-то программу, первым делом, естественно, нам надо эту программу, ну не программу, даже мы хотим решить какую-то задачу. Как вариант решения задачи, это разработка программы, которая задачу решает. Так вот, на самом деле, вот этот переход, он очень преждевременный. Первым делом, нам надо вообще понять, что мы делаем, зачем мы делаем. Пытаться представить, а не решена ли уже эта задача? То есть, может быть, надо взять какие-то инструменты, которые решают, и все. Если задача какая-то очень большая и сложная, как на написании сетевой игры в точке, нет такой программы. Мы так посмотрели, поискали, действительно, она отсутствует. Тогда надо подумать. Наверное, эту задачу надо разбить на какие-то более простые, большие задачи. Потому что если рассматривать это все в общем, будет довольно-таки страшно. Как только мы начинаем детализировать, совсем запутаемся. Если мы разобьем небольшие задачи, сразу же каждую задачу решать значительно проще. Причем взаимосвязь между компонентами должна быть у нас меньше. И дальше мы опять возвращаемся к первому вопросу, а решены ли уже вот эти частные задачи, кем-то и где-то. Вот, почему-то студенты всегда очень рвутся написать все сразу сами. Это неправильно. Сейчас вот этот подход разбиения на компоненты и решение общей задачи в виде конкатенации вот небольших кирпичей, это очень стандартный подход и Unix, и в частности Linux. Он может быть реализован разными методами. Ну, очень часто разделяется вся задача на составляющие то ядро, которое решает непосредственно вот ту задачу, которую, да, и некоторая часть, которая взаимодействует с пользователем. Так называемые фронт-энд и бэк-энд. Причем, что это позволяет нам сделать? Во-первых, мы можем при помощи сделать бэк-энд, который будет командой, вызывающей, которая будет вызываться из командной строки. Сразу же, значит, мы можем автоматизировать процесс решения задач, там, использовать скрипта, работать с этим удаленно, еще как-то. Плюс работа с командой строки для многих кажется более удобной и естественной, чем работа с большим графическим интерфейсом, который много кто научился. Сейчас, если я не знаю, когда последний раз в рамках этого спецкурса читался курс про человек-машинный интерфейс, там вот это Васюгу Васнов. Есть у Георгия книжка на эту тему, не помню, как это называется. Тоже очень полезно читать. Соответственно, фронтенд в таком случае мы реализуем просто как еще одну программу, которая будет вызывать бэкэнд, передавать там соответствующие параметры. Но уже она будет взаимодействовать, мы спрашиваем его, а вы уверены, что вы это хотите, а точно уверены? Но на самом деле вот это взаимодействие фронтенда и бэкэнда как двух приложений, причем одно приложение пускай второе, оно не всегда бывает удобно, потому что потоки данных между двумя приложениями могут быть более сложными, чем параметры командной строки или чем что-то, что можно легко передать через потоки. В таких случаях очень часто разделение делают немножко по-другому. Делается некоторое ядро, которое выполняет всю нужную функциональность. Это ядро оформляется в виде библиотеки. Фронтенд — это некоторый, например, графический интерфейс, который просто линкуется этой библиотекой и использует ее функции. Тогда возникает вопрос, а как же быть, у нас же вот так удобно было, когда у нас был интерфейс на мейн страни. На самом деле мы можем точно так же сделать command-line интерфейс к этой библиотеке. Вся реализация вот здесь только интерфейс, с помощью которого это все взаимодействует. Так вот, возвращаясь к нашим дворам, также к нашим точкам. Мы решили все это написать. Ну, в данном случае ситуация неприятная. Нету ничего готового и даже близко похоже на то, что нам надо. В реальности бывает немножко лучше. Когда, например, есть что-то, что реализует почти то, что нам надо. Или что-то, что реализует то, что нам надо, но не совсем правильно. Или, может быть, оно реализует не полностью, нам необходимо что-то еще. Но, как правило, первым делом надо всегда смотреть на то, какие у нас уже есть реализации задачи нашей, не близкой к этому. И дальше либо дописать необходимую функциональность, исправить ошибки. Так как мы живем в мире open source, то исходный код у нас доступен. Ничто нам не мешает взять и добавить нужную нам функциональность. Опять же, тут есть некоторая сложность, потому что научиться читать чужой код — это задача довольно сложная, и всегда бывает очень тяжело убедить студента, который выполняет курсовую работу, например, что ему не надо все реализовывать с нуля, что надо все-таки взять и дописать функциональность чего-то еще. Тем не менее, надо учиться работать с чужим кодом, читать, разбираться. И этим вы, во-первых, не сделаете еще одну реализацию, которая, возможно, будет нужна вам, пока вы про нее не забудете. И, может быть, еще кому-то, потом она, например, возьмет и умрет, ну, просто потому что вам будет немножко неинтересно, сайт, когда вы выложите в интернет, перестанет работать, и все. Если же вы попробуете реализовать это в рамках какого-то более крупного проекта или более другого проекта, где есть другие люди, другие разработчики, возможно, ваши точности так же, потому что к чему-то уже готовому вы просто добавите свой код, и оно будет дальше поддерживаться другими людьми. Иногда, конечно, возникает желание, посмотрев на то, что уже есть, взять и все переписать. Просто говоря, потому что смотришь на код, понимаешь, что он никуда не годится, архитектура никуда не годится. Но все равно то, что уже есть какой-то проект, реализующий что-то, либо то, что вам надо, либо что-то похожее на то, что помада, это обязательный повод на это внимательно посмотреть, потому что эти люди уже ходили по графу. То, что будете пытаться убрать, вы будете пытаться повторять эти шаги. Возможно, те странности в архитектуре, которые они используют, или в странности в ходе, на самом деле являются не просто странностями, а на самом деле реализацией некоторых более сложных вещей, на которые вы просто еще не наткнулись. Ну, в качестве еще одного, то есть даже если вы решите все целиком переписывать, все равно надо смотреть, разбираться в том, что есть, пытаться понять, а может все-таки они правы. В некоторых случаях становится понятно, что вот, мы что-то нашли, оно в принципе в чем-то похоже на то, что нам надо, но на самом деле задача другая, и добавлять в нашу функциональность туда смысл особо не имеет. Опять же, замечательно, у нас open source, все счастливы, почти что коммунизм и всеобщее равенство. Берем вот эту реализацию, что называется форкаемся, то есть заимствуем весь исходный код, выкидываем то, что нам надо, начинаем дописывать. Выкидываем то, что не надо, начинаем дописывать то, что надо. Как бы, про это никогда забывать не надо. Вот возвращаясь к нашей игре, я не помню, говорил я уже сегодня или нет, называется она Япошига. Мы на данный момент Япошига. У меня даже есть какой-то замечательный логотип на японском
районе. На катакане надо записать.
Возвращайся к Япошиге. Мы тут на самом деле, как люди чуть более опытные в процессе разработки программ, чем вы, вопрос придумывания архитектуры и выбора того, что и как мы реализовываем, все-таки решили немножко в своих руках подержать. В частности, вы уже кто вообще можете понять, кто уже подписался на список трассы? Ну, да, довольно много. Ну вот, те, кто подписался, уже видел, что мы там пытаемся обсуждать архитектуру и протокол взаимодействия между компонентами нашей программы. Так вот, мы тут несколько пренебрегливо к теме простыми истинами, о которых я вам сейчас рассказывал. Если нам действительно требовалось разработать типа шину, мы бы, наверное, все делали совсем не так. Но мы все-таки не стали не использовать чего-то уже существующего в части проекта, под которого мы заимствовали, не использовали, не записывали еще как-то. Но это было сделано в данном случае совершенно умышленно, потому что задача учебная, а работать с чужим кодом всегда бывает очень сложно. И не так просто смоделировать именно вот тот процесс разработки, который хотелось бы смоделировать нам. Так вот, я сейчас буду на примере нашей Япошиги рассказывать о том, как вообще вот, чем мы мотивировали свои мысли, когда предлагали ту или иную архитектуру, и как вообще родилось то, что сейчас в каком-то виде существует. Вам не задача утверждаем, естественно. Присоединяйтесь все к обсуждению. Пока что там писем студентов было ровно два, и а у него были не типа скоростники, это не знаю. Так вот, наша задача разработать сетевую многопользовательную структуру. Ну, если так совсем плохо решать, давайте напишем большую программу, который будет вот тут вот интерфейс пользователя, вот тут какая-то функциональность, которая там реализовывает саму группу, и вот тут модуль всего взаимодействия, который будет включаться в другие какие-то программы. И все, сразу же представить это сразу целиком в голове, уже нельзя, и все существует. Надо их как-то развивать. Во-первых, вполне очевидно, что взаимодействовать программами с другими скоплями себя же это несколько неправильно. Каждая программа должна реализовывать серверную функциональность. Зачем она нужна? Давайте мы эту часть, которая у нас отличается от них. Отдельный объект. Это у нас будет отдельная программа, отдельный сервер, который будет где-то работать независимо. Что у нас остается? Значит, сюда же у нас входит значительная часть более сложная сетевой функциональности. Потому что в клиенте тогда остается только часть взаимодействия с сервером, которая сильно проще, чем взаимодействие с другими. Тогда у нас стоит вопрос, а вот как они между собой будут взаимодействовать, через какие интерфейсы. Так как у нас тут программа сетевая, то очень очевидно, что это должно быть взаимодействие по сети. В противном случае, если бы у нас был просто, как в данном примере, просто были два компоненты взаимодействия, рабочие на одном мосте, было бы сложнее. Тут в Linux, ну как в любом Linux, стараются придерживаться такого подхода, что интерфейс взаимодействия должен быть как можно более простым. И еще одно очень большое пожелание, чтобы это был интерфейс человека читаем. Вот приведу такой небольшой пример, с которым мне пришлось столкнуться. Вот Windows есть программа Windows Switcher, которая занимается тем, что если вы пишете, не переключив расплату на нужный язык, она автоматически что-то проделает. Ну, вполне логичная идея, что некоторые люди решили они написать такую же фигню про Linux. Они эту фигню написали, и они сделали правильную вещь. Они отделили вот, интерфейс пользователя от, собственно, той части, которая занимается переключением расплаты. Вот интерфейс между этими двумя частями, они решили, как бы нам обмениваться данными. Ну, проще всего, у нас есть в пользовательском интерфейсе какие-то структуры данных, и есть в бэкэнде какие-то структуры данных. Давайте эти структуры данных хранить в shared memory. Очень удобно, ну, там, просим синхронизации, чтобы они друг другу не мешали, и дальше работаем с общей. Вот на самом деле в мире Linux этот подход крайне правильный. Почему? Ну, очень простой пример. Выходит новая версия бэкэнда, а фронтенд старой версии. Соответственно, представление о структуре, которые должны храниться в разделении памяти, не различается. Дальше. Ну, как бы тут понятно, при попытке работы всего этого, оно в лучшем случае будет падать в сети. Другой вариант ситуации, когда у нас есть фронтенд, есть бэкэнд, они как бы взаимодействуют, мы не можем понять, что с этим происходит, что-то не так. В случае, если у нас там разделяемая память, опять же, совершенно непонятно, что с этим делать. В то же время классический прием, который используется в Unix, это когда несколько приложений обмениваются данными через потоки. Причем через потоки они обмениваются данными человека читаемыми. И интерфейс взаимодействия между различными компонентами системы лучше всего, чтобы он был очень простым и человек читаемым. Тогда можно будет взять, например, эту данную, воткнуться и смотреть, что там между нашими программами делают. Тут есть проблема, потому что вот этот самый человекочитаемый интерфейс, он, конечно, очень хороший, что человек должен читать глазами. Но когда мы программируем, это означает, что нам необходимо вот этот самый некоторый текст в нашем положении распознавать. И это уже иногда бывает не очень удобно, особенно когда объекты, которые передают через этот интерфейс, довольно сложные. Это одна из причин предпосылок к возникновению такой вещи, страшно, под названием XML. Я не буду распространяться подробно. Наверняка большинство из вас сталкивались с XML. Но общая идея в том, что, с одной стороны, это что-то, что можно прочитать глазами, с другой стороны, там задана довольно жесткое при желании структура передаваемых данных. И, в принципе, существует достаточное количество инструментов, которые могут разбавить передаваемый нам XML-документ, соответственно, что-то выделить из него тут необходимо в сущности. В случае, если мы обмениваемся какими-то очень большими сложными вещами, особенно если мы разрабатываем что-то глобальное, как, например, протокол обмена данными сообщениями, то использование XML может быть очень даже оправдано. Но опять же, если мы что-то очень простое делаем, XML получается лишним нагрузкой. Поэтому, честно говоря, мы в том, что мы сейчас проектируем, решили, что мы обойдемся просто текстом. Но там все равно возникают вопросы, про них чуть-чуть дальше расскажу. Так вот, использование XML может быть вполне ненужным, если что-то очень простое. А XML он большой мост. Точно так же, если нам необходимо реализовать какую-то очень простую вещь, и мы вдруг видим, что вот есть большая красивая штука, которая в том числе реализует эту нашу простую вещь. Им поможет с ней. Не надо пользоваться какими-то большими очень инструментами. Ну, еще один пример, KDE4. Кто с ним сталкивался, знает, что для хранения адресной книги там используется MySQL. MySQL — это, в принципе, серый компонент, очень огромный, сложный, страшный. Они решили, ну как же так, требовать, чтобы на десктопе пользователя был установлен MySQL сервер. Да.
Это же временно.
Что?
Это же временно, они не поздно.
А, ну нет, это может быть, но это уже следующее. Так вот, огромный, сложный, это надо составлять сервер администрировать. А я решляю, ничего сложного, мы сейчас возьмем, он будет запускаться просто в качестве отдельного процесса, который будет запускать вот этот наш большой красивый мир. И специально для каждого пользователя на машине будет запускаться свой собственный MySQL сервер. Ну, ситуация десктопа, у которого один пользователь, это еще куда лишь, но ситуация, например, когда сервер половины пользователя примерно 50 человек, это уже будет странно. В то же время есть для вот этой простой задачи использования реакционной базы данных, при этом SQL базы данных, есть вполне нормальное решение. Существует альтернатива в библиотеках, это точно та же идея. У нас есть некоторый процесс, он хочет рядом с собой что-то хранить в базе данных, при этом общаться с ним по такому стойке. Ну, не хочет использовать какую-то удаленную, централизованную, еще какую-то. Он просто линкуется с библиотекой или с SQLite, и эта библиотека предоставляет такой интерфейс. Библиотечка очень маленькая, ее нужно поставить. Почему? Ну, разработчики V4 аргументируют тем, что у них не получилось. Это то стандартный такая, подход, который очень напрягает, когда общаешься с студентами. Пытаться искать легкие пути, не думая о каких-то подобных монстров. Мысль, которую я вас пытаюсь донести, что надо стараться использовать лучше много маленьких простых инструментов, которые мы будем объединять для решения наших задач, чем плодить каких-то монстров. Вот. мы сейчас у нас даже сетевой работает. Тут следует подумать, а не является ли вот это сетевое взаимодействие чем-то более-менее стандартным. В частности, не пытаемся ли мы завести, ну, например, систему электронной почты. Если мы пытаемся запустить систему электронной почты, то нам не надо изобретать свой номер такой или делать что-то напоминающее такой почты. Да? Нам, соответственно, надо просто взять и честно реализовать существующий протокол. Или даже взять уже готовую реализацию. Но для того, чтобы реализовать этот существующий протокол, для этого обязательно надо, чтобы этот протокол соответствовал стандартам. В мире Linux, в принципе, не так много, скажем так, организаций, которые занимаются какими-то стандартизированными. Ну, тоже даже организации, не так много различных семейств стандартов. Вот обязательно надо знать о существовании RFC. Это под RFC обычно скрываются всевозможные стандарты на сетевое взаимодействие и реализацию тех или иных вещей, связанных с интернетом. Помимо этого, если мы разрабатываем какое-то приложение, работающее на высокой пользе, то есть GUI, еще что-то подобное, очень полезно бывает посмотреть на FreeDesktop.org. Это, скажем так, организация, которая занимается стандартизацией различных десктопных вещей. Ну, в качестве примеров, Hero FreeDesktop.org принадлежит новый интерфейс взаимодействия на десктопе под названием DBAS, который сейчас активно все используется. Им же принадлежит стандарт на то, как организуются в различных опорных средах вот это самое главное меню, которое называется по кнопке Plus. И прочим, и как вообще организуются тут разные там ярлыки на рабочем столе и всячески доступны аккуратно пользующие ну, там очень много различных исходных стандартов именно этой группы созданы и поддерживаются. Сейчас обязательно при реализации чего-то стандарта надо смотреть, чтобы оно было не просто правильно, но и соответствовало стандарту. Ну, да. Вот. Возвращаясь к нашим программам, тут у нас как раз возник вопрос. С одной стороны, нам необходим некоторый текстовый протокол между сервером и клиентом. С другой стороны, как этот протокол будет устроен, будем мы сами его сочинять и сами писать для него парсер или нет. Но тут я видел два предложения, достаточно адекватные. Предложение номер раз — это использовать скажем так, протокол JSON — это текстовый протокол, в чем-то похожий на XML, но лишенный вот этой всякой мишуры в виде там, большого количества тегов, фрагментов и так далее. При помощи сообщения этого протокола можно брать и какие-то объекты, состоящие из каких-то полей, каких-то структур, передавать между узнами. При этом, чем хорошо, опять же, то, что мы решили использовать какой-то стандартный протокол. Тем, что нам не надо вручную генерировать флажки этих самых сообщений. Мы посмотрим, и для любого языка, что бы мы выбрали, для любого компонента нашей программы мы найдем уже существующую реализацию протокола. Опять же, мы просто постоянно пытаемся простить себе жизнь. Евгений, я очень извиняюсь, но половина лекции прошла мимо. Это железка. и забыли.
Все дело в кэше.
Все против логику, перелучите.
Ну, работает она работает. Я просто боюсь ее запускать, потому что она сейчас начнет пытаться существующую идет угрузить все там сервисы, которые у меня там открыты, это чревато. Поэтому я обычно. А вот этот штук, который тут стоит, он в каком-то виде записал?
Конечно. Ну, правда, вместе со всей аудиторией.
Ну, это эквалайзером убивается, я думаю. Я думаю, в какой-то степени это эквалайзером можно убить.
Не, нельзя.
Here we go.
Авторизация.
А?
Авторизация вообще.
По маку.
По
маку, да?
А, вот по маку.
На четвертой кеды где-то место лучше.
Чего?
Нормально вязать четвертой кеды, не напрягает.
С чего?
Ну, я вот, например,
я не знаю, зачем их работать. Хочешь туда пройти?
Как раз хотел посмотреть.
Писать на нем всякие такие разные вещи очень сложно. А что у нас тут? есть какой-то сервер, который получает какие-то сообщения от пользователя, то есть у меня должен быть какой-то way-room, должны быть какие-то события, как-то обрабатываться какие-то строки, все это писать на BOMC, очень проблематично, но опять же, понимаете, первым делом надо смотреть, что уже есть, что мы можем использовать хорошее из того, что есть у них. Вот, мы, вероятно, во-первых, будем использовать для формирования сообщений на тот библиотеку, которые сообщения в классике формировать. То есть это пока что, насколько я понимаю, два основных компонента, это JSON и Google, как они называются?
Это как буфер.
Для организации основного цикла, видимо, мы будем использовать библиотеку. Это на самом деле очень такая хорошая библиотечка, но я не знаю, получится у нас потом или нет, отдельную версию рассказать. В частности, очень многие вещи, которые все делают сложно, например, ну, работа со строками, где требуется постоянно динамические изменять размер строк. Внутри этой библиотеки есть соответствующие строки, которые автоматически оцениваются. Реализация там каких-нибудь списков или там хэш-таблицы или еще чего-нибудь. Очень многие вещи в этой библиотеке есть. Если я не путаю, эта библиотека была создана в рамках проекта GNOME, проекта Мутыка, где-то рядом. В частности, вот она используется в качестве одного из базовых инструментов. Но с ним при этом она не связана, на самом деле достаточно просто это сделать чисто. Это о том, что не надо летать велосипед, опять же, внутри нашей программы. Еще один пример велосипед. Очень простой. Постоянно ставить. Человеку надо получить какие-то параметры из командной строки в своем приложении и как-то обработать, чтобы в соответствии с этим что-то сделать. Что человек делает? Человек начинает честно от C, от V, начинает все парсить и так далее. Во всех языках, которые я видел, которые позволяют написать что-то впускающее с командной строки, будет та или иная реализация GitHub.
Сейчас вращаемся в GitLib, есть нормальная реализация.
Это интерфейс,
GitHub,
с помощью которого можно задать, какие параметры наше приложение может принимать из командной строки, каких параметров требуется какие-то еще дополнительные значения, какие из них обязательны, какие нет, и с этим не заморачиваться над всем этим. А уже работать с более-менее удобным представлением этих самых параметров. Тем не менее, что народу пытаются сами делать. В совсем простом случае, если мы смотрим на один из параметров, это может быть оправдано. Как только из таких параметров становится 5, из них один не обязательно. Вот. Значит, как я уже сказал, ядро нашей машине будет написано на языке C. А вот с Ethereum все намного более гибко, так как игра не работает, может работать по сети, возможно, кто-то из вас захочет видеть графический интерфейс.
Насчет графического интерфейса. Были варианты использования именно этого интерфейса, а не библиотек пути или GTK?
Если вас интересует этот вопрос, вы, во-первых, можете предложить эту идею в списке рассылки, добавить это в трак, предложить проект этого интерфейса и написать эту составляющую. Возможно, сами, возможно, вместе на еще. Это ровно то, что мы хотим, чтобы вы попробовали сделать. Попробовать участвовать в этом проекте с разных сторон. Но в частности, мы имели в виду возможность написать вот интерфейсы, когда проектировали в том числе такого взаимодействия. Так вот, вот здесь используют, может быть, веб-интерфейсы. Возможно, кто-то напишет на питоне, на PHP. Кому-то, возможно, больше понравится такой алдовый консольный интерфейс с использованием прикерсов. Ну вот, когда мы списали на несколько частей, то уже в каждой из частей возникает реальность. Это очень хорошо. Потому что даже если вы пишете курсовую работу, вам необходимо сделать, решить там еще одну задачу. Но при этом не просто решить еще одну задачу, но еще предоставить ей какой-то интерфейс пользователя, потому что научный руководитель плохо понимает, когда они там будут. Вот, надо запустить с таким-то набором ключей, тогда он посчитает вот это. А чтобы посчитать то, надо запустить вот это. Но научный руководитель хочет, чтобы построить красивый буй, в котором галочки, палочки, радиопаузы, кнопочки. Но тут возникает проблема. Если писать все это на скриптовом языке, я говорил, что для реализации целого пуля и простой работающий скриптовый язык намного проще, намного короче пользоваться. Тогда у нас возникает проблема, как, что же делать со счетной частью, потому что счетная часть должна быть сильно оптимизирована на СИ, с ассемблерными вставками. Писать все на СИ тоже стоит. Если мы вот так вот эту задачу разделяем на две, отдельно то, что считают, и отдельно интерфейс пользователя, нам уже ничего, ничто не мешает интерфейс пользователя написать на питоне, а часть, которая считает, написать на C. Если вы оформите в виде библиотеки, сделать билинг в питон и вызывать эту функциональность. Ну, в данном случае у нас взаимодействие с C, так что у нас еще проще. Она сейчас это становится, когда не получится. Значит, помимо этого у нас на самом деле ведро, мы решили, что будет наконец-то монолит, оно будет реализовывать некоторые базовые вещи. А вот, собственно, например, хранить информацию о пользователях, посчитать статистику, чтобы потом можно было сделать интерфейс, который будет показывать самых лучших игроков этого семестра с точки. Можно на самом деле таким образом здесь вот сделать еще один момент. Можно другим еще какие-то задачи. Вот если у вас есть какие-то идеи, читайте, что уже придумано, рассказывайте свои мысли. Это одна из вещей, которая обязательно происходит в сообществе, которое зарабатывает кто-то совместно. Тут мне еще было высказано мысль, что надо думать про то, как вообще устроен проект, кто чего делает. Также было сказано на прошлой лекции, в прошлом семестре, у нас существует проекта, разработчики и пользователи. Вот в такой ситуации уже очевидно, что какие-то разработчики больше одного. А еще часто бывает, что и игре больше одного человека. Поэтому всегда в процессе обсуждения возникают, например, споры о том, как лучше реализовать игру или игру. Вот ситуация, когда среди разработчиков возникает какой-то спор, ну, в лучшем случае, конечно, кто-то кого-то будет. В лучшем случае они, наверное, сделают две разных реализации, тогда вопрос, что из этого включать в конечный продукт. Ну, тогда кто-то из ядра проекта, из основных разработчиков, давайте будем использовать. Если же в ядре нет согласия, то тогда все получается еще. Вот, в разных проектах для этого так или иначе пытаются, ну, в тех, которые, конечно, контролируются группами консорциума или еще, да, а которые именно самоценно заводят. пытается, например, выбирать главного человека. Вот, как я рассказывал в прошлом семестре по этим играм, существует специальная роль Debian Project Lead. Это человек, который решает вопросы вот, на всем ближайшем уровне. Возникла конфликтная ситуация, как сделать, так или нет. Это решающее слово остается на нем. Точно так же, например, в проекте разработки игра Linux долгое время вот этим вот решающим человеком был Linux. Сейчас он фактически этим не занимается, хотя если вдруг возникнут какие-то разногласия вплоть до людей, которые на самом верхнем уровне, но, видимо, решающего все-таки занят. Да, вот наш проект, видимо, будет устроен таким образом, что будут несколько основных разработчиков, кто именно пока до конца не ясно, то есть, вероятно, вот Евгений, Георгий, может быть, я, а скорее всего, вот основное решение мира будет приниматься. Если вдруг кто-то из вас будет очень активно участвовать в проекте, понимаете, вполне возможно, что мы вдруг поймем, что человек очень здраво мыслит, очень весело. Его мнение станет нас всем, а то даже человек, так или иначе, может быть формально, может быть неформально пройдет в этот самый ядро. Если же честно говорить, что разделение между ядром и остальными разработчиками довольно-таки неформально существует. Нет права оплодить свои изменения в общей истории кода, иногда бывает, что не будет в семье. Но так или иначе, какое-то разделение будет, и кто-то из нас будет выбран на роль того человека, который будет решающим мнением страны. Потому что вот, в качестве примера сейчас у нас возник вопрос, какое же делать текст, на основе чего делать текст протокольный. Нам надо не так этот вопрос решить, вдруг не договориться. Плюс нам назначить главным и сестрой проекта. Вот. Собственно, теперь немножко про нашу якушибу, то, как оно сейчас нам видится, то, в чем есть надежда, в чем есть участие. Значит, если попытаться там вновь задуматься о том, какими данными должны обмениваться клиент сервера, голова довольно быстро начинает потому что тут у нас есть включение пользователя, авторизация пользователя, подключение пользователя для какого-то управления игрой, потому что мало ли там, например, мы хотим сделать так, чтобы у нас один клиент мог создать игру, а остальные не включаются, а кто-то создал игру, сможет говорить, а я хочу, чтобы вот это поиграл, вот это поиграл. В общем, сразу возникает куча разных вопросов, и все становится очень сложно. Опять же, если разделить эту задачу на две составляющие, то есть первое – это управление, то есть как вообще организовано взаимодействие двух объектов клиента и сервера. То есть включение, авторизация, участие в игре, выход. Ну там, на самом деле, по-моему, еще что-то есть. Не так важно. Уже вот на этом можно все просто. А дальше, после того, как человек подключился к игре, он уже начинает взаимодействовать с сервером по игровым вопросам. Получается, как бы, два протокола. Тут, опять же, мы подумали, решили использовать стандартный подход, что у нас внутри управляющего протокола будет команда «А теперь я передаю команду игровому протоколу». То есть там будет команда «Game», и в качестве тела этой команды будет сообщение игрового протокола. А вот игровой протокол в такой ситуации вообще может быть совершенно разным. В частности, вот, сейчас мы даже решили сделать совсем простую вещь. Так как сразу реализовать полноценный будет очень сложно, нам не надо какой-то выбор, что что-то делать. Мы решили, что давайте у нас будет игровой протокол под названием «Верхность». Таким образом, как все будет выглядеть? Пользователи включаются в игре, дальше посылают серверу команды игрового протокола. А на самом деле нет команды, которые делают правильно следующее, что они все пользователи, которые подключены к этой игре, рассылают сообщение, что такое сказал. Кто и сказал, что мы запретили DLC. Жень, ты сможешь рассказать детальнее про протокол с этими красивыми А почему? Возможно, у меня была мысль просто попробовать хотя бы лекции ситуацию для фильма обсуждения, потому что покажем, как народ реактивно. Я пока еще пару слов скажу. Да. Поступал вопрос, который будет бонус от участия в практической части
нашего курса. Прошу прощения, что вы не видите, сегодня. Мне кажется, у вас уже близко к концу.
В общем, да, там еще есть несколько вопросов.
Ну, давай свои несколько вопросов.
Ну, ладно. Я понял.
Ну, хорошо. Да, значит... Что я хотел сказать? Значит, как видите, ну, это, в общем, типично для ситуации, когда практическая работа вынуждена идти параллельно с... теоретической, мы с вами не можем прямо сейчас, исходя с места, грамотно и красиво описывать проект, которого еще нет. Вот. Поэтому, если бы мне вот, пришлось читать лекцию подобную той же сейчас сказал Александр, то я бы в основном рассказывал не про решение каких-то задач, а про сами задачи, то есть что, собственно, у нас перед нами стоит. Вот как вы уже слышали, у нас есть на сегодняшний день 4 большие задачи. Задача составления архитектуры проекта, да, она уже в процессе. Мы приняли решение разделения на клиентную сервисную часть, мы приняли решение, вот то, что рассказывал Александр, разделение управляющего протокола и, собственно, игрового, чтобы ситуацию, когда пользователь заходит, видит какие-то игровые советы, подключается к этим советам, начинает там играть, чтобы эта ситуация была общей. А вот во что она начинает играть, эта ситуация была соответственно частной. Вот. Мы решаем какие-то проблемы с реализацией этой структуры и так далее. Итак, первая задача архитектуры. Вторая задача, как было опять-таки сказано, это задача организации сообщества работоспособного. Вы помните, что с одной стороны свободная проекция, как бы свободный вход, свободный выход, поэтому мы не должны накладывать какие-то особые ограничения на тех людей, которые согласны нам помогать, но с другой стороны, это сейчас достаточно хорошо очевидно по спискам, по ссылке можете поглядеть. Если нету формальной процедуры выхода из конфликтной ситуации, то мы можем погрязнуть в обсуждении каких-то частных вопросов бесконечно. У меня был такой опыт где-то лет, наверное, 7, а то и 10 назад, у нас был семинар по микроядерным операционным системам, где там вот, целый семестр, полтора года, сколько у нас не было тема. Вот. Таким образом, вторая задача – это организация эффективного сообщества, в частности, вопрос о том, каким образом разрешаются конфликты или там непонятки. Да, известно, что лучше работать с полузнижаемой теорией, чем вообще никакой. Третья задача – это задача скорейшего определения таких важных, последствий важных вещей, как
системы документирования, системы тестирования. Главное, на мой взгляд, на сегодня это project policy, то есть то, каким образом оформляется код, как мы должны его документировать, иначе мы не сможем начать это оперативно делать. Короче говоря, помимо архитектурной и социальной, у нас есть задача определения, как бы сказать, структуры самого блока. Да? Наконец, четвертая задача состоит в том, чтобы не давать себе волю в смысле проектирования, не пытаться сейчас запланировать универсальный агрегатор всех на свете игр во что угодно, потому как к этому все идет пока. Так вот, чтобы этого не было, надо определить нечеткие границы, то есть четко описать то, что мы делать не будем, вот никогда, правда. Иначе мы можем за глазом вставлять наш протокол за поселение, вот, потом его не написать никогда. Вот. То есть поставить цель проекта, цель проекта очевидно, понятно, нам надо научиться проектировать, поставить задачи проекта, вот, и за рамки этих задач не уходить. Вот у нас четыре таких направления, над которыми мы будем в ближайшую неделю работать. В частности, я предполагаю, что в первую очередь надо решить задачу первоначального года стартапа. То есть, к тому моменту, когда мы скажем, господа, не только участвуйте в обсуждении, но и присоединяйтесь к написанию программы, хорошо бы было, чтобы какая-то программа уже была. Вот. Потому что присоединиться к написанию пустого файла, в общем, довольно тяжело. Вот. Итак, стартап. Вторая проблема, которую, мне кажется, надо будет решить очень скоро, это project policy. Не знаю, сможем ли мы решить ее в полном объеме, потому что система тестирования рано еще об этом думать, да, система документирования у нас есть еще время поменять, если нам не понравится имеющиеся. Да? И значит, третья проблема архитектура. Опять-таки, я не уверен, что мы сейчас нарисуем эту самую архитектуру всю, но, по крайней мере, иметь перед глазами картинку, куда что мы, собственно, программируем, да, без этого, в общем, довольно бессмысленно сейчас начинать что-то писать. И четвертая проблема — это сообщество. Дисциплина. Я надеюсь, что к следующему разу я смогу рассказать что-то более-менее осмысленное по всем четырем пунктам. Возможно, следующая лекция будет посвящена в основном вот этой части, потому что у нас все равно было такое, например, запланированный разговор про project policy. Вот, скорее всего, если нам удастся найти человека, который в этом хорошо разбирается, он про это вам и расскажет.
Первым кодинг ставим.
Хорошо ли?
Для C
очень да, хорошо. Да, лучше, если вы его собираетесь
использовать. Тогда, значит, вот у нас есть люди, которые знают его прекрасно. Вот,
тут непонятно, что рассказывать. Просто можно, чтобы прочитать вслух то, что там написано.
А там много?
Да не то, чтобы очень много. Но там просто описание, как именно оформлять код, как правильно делать. И если отбросить ту часть, которая именно относится к ядру...
Ага. А как это сделать, не прочитав все? Короче говоря, мне кажется, что есть повод для того, чтобы что-то пересказать. Да.
Ну, пересказать может быть, но это...
Скажите, Саш, давайте так. Вы мне отнесете нос, я прочитаю вот, и я же перескажу. Ладно. Значит, прекрасно. Мне думается, что на сегодня по части относительно проекта все. Теперь организационный вопрос. Тут, значит, уже несколько раз задавался вопрос, какие будут бонусы людям за то, что они будут участвовать в проекте. Значит, ну, во-первых, вы получите много фана, так мы делаем. Правда, я не знаю, насколько этот фан будет, как бы сказать, веселым. Значит, во-вторых, разумеется, люди, которые внесут качественный вклад в создание этого проекта, получат автомат и как минимум по нашему дискурсу, ну и, так сказать, хорошее отношение некоторых участников нашего проекта стал бы, если вы им поделитесь на экзамене, уже по всем другим дисциплинам. Вот, то, так сказать, стремитесь, чтобы они вас узнали. В-третьих, да, значит, никаких формальных, как бы это сказать, безработа, признаков, по которым, значит, ставится, если не ставится автомат. Я сейчас давать не буду, потому что я не в состоянии предположить, я в своей жизни первый раз занимаюсь такими вещами. Вот. Поэтому давайте мы не будем думать так вот потом, что вот нам за наш активный contribution немедленно выставят автоматы, вот, не будем так думать. Пускай это будет определяться для некоторых из нас приятным сюрпризом. В-третьих, мне кажется, что чем активнее вы будете участвовать во всех стадиях и во всех ответвлениях процесса, тем больше реального опыта по разработке или уж как минимум по наблюдению за тем, как разрабатывать, вот. Это, пожалуй, довольно важная вещь, потому что иногда подобного рода опыт приходится накапливать годами, ибо вы не имеете непосредственного контакта с разработчиками и по каким-то, значит, раз в 10 читаем отрывком каких-то рассылок, составляет себе вот эту карту. Да. Мы надеемся, что если наш проект пойдет более или менее по намеченному плану, сконцентрировать в рамках этого учебного проекта как раз все то, что может послужить иллюстрацией вот этого живого процесса разработки. Вот такие функции. Еще раз повторяю, да, обещаны какие-то поблажки и возможности на автоматах. За активное участие нет никаких критериев. Вот кажется, это было общее мнение, я только его немножко развернул. Ну вот, значит, давайте тогда так. На сегодня у нас все, потому что на первых порах, как вы видите, мы должны разобраться внутри себя для начала. Вот, в следующий раз я обещаю рассказ по вот этим штырем. Кстати, в следующий раз не 8 или
8.
Поздравляю всех из Красного Пола с наступающим днем солидарности с трудящихся женщин. Вот. И, видимо, тогда следующий раз через 2 недели, ну, тогда точно будет о чем-то сказать. Или мы уже, значит, про что-нибудь другое будем рассказывать совсем, если за 2 недели мы ничего не делаем. Значит, в следующий раз, как минимум, вот эти четыре. Вот. Посмотрим, какие-то еще вещи там будут.
Надо смотреть на
Значит, еще раз. У нас случайно затронулась тема относительно полиси поведения себя в всяких общественных ресурсах. Давайте мы слегка отложим, когда у нас заработает баг-трекер, когда у нас заработает...
Точно это заработает.
Уже баг-трекер работает. Нет, это движок работает. А я имею в виду сам баг-трекер. Там появится баг, и на них появится
реакция.
Я уже тоже баг, и уже баг. Короче говоря, когда у нас заработают информационные ресурсы, мы поговорим отдельно, я думаю, полдетки в связи там, относительно дисциплины работы с информационными ресурсами, списками разных баг-трекеров, видео и так далее. Это отдельная тема, которая важна и имеет отношение к тому, что говорим. Все, всем спасибо.
Сейчас скажу. Значит, да, Коля, наверное, задает.
нам надо решить на самом деле. Значит, самая главная проблема – это написать код или какую-нибудь. Например, сервер, который ничего не делает, никаких протоколов не поддерживает.
Главная проблема – находится в старше. Потому что это единственный раз, у которого есть опыт работы с клиентом.
Да, да, да. Да.
Ну да, небольшой опыт есть, да, фигурант. Тебя требуется написать по нему.
В котором есть просто билд для того, чтобы в этом месте был парсер, протокол взаимодействия.
Все. Который мне скажет.
Да.
Ну, там действительно, на самом деле, это один компонент, который зависит от да, это для этого надо...
Я хочу, чтобы там взять следующий показатель.
Я понял, это...
Вот.